Здравствуйте. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова. Вот тема нашей программы. Участник прошлогодней акции на Болотной площади в Москве Виктор Захаров безуспешно пытается добиться уголовного дела по факту его избиения на митинге 6 мая. В Египте движение «Братья мусульмане» призывает своих сторонников вновь выйти на улицу. Туристический поток из России в Египет полностью остановлен. Всемирный день защиты бездомных животных. Ситуация в России. В Праге проходит ЛГБТ-фестиваль. Эти и многие другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 50 минут. Участник прошлогодней акции на Болотной площади в Москве Виктор Захаров уже больше года пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту его избиения на митинге 6 мая. По его словам, сотрудники полиции ударили его дубинкой, у него была рассечена голова, однако следователь отказался возбуждать уголовное дело. Виктор Захаров обжаловал это решение и накануне с четвертой попытки суд рассмотрел его жалобу. Как стало известно сегодня, суд не усмотрел нарушений в действиях следователя и отказ возбуждения дело признал законным. Защита Виктора Захарова это решение будет обжаловать и готовится к дальнейшей борьбе. С подробностями моя коллега Наталья Джампаладова.
Как рассказывает Виктор Захаров, 6 мая 2012 года он был в группе, которая занималась организацией митинга. Практически все время он провел возле сцены на Болотной набережной. Когда стало понятно, что митинг не состоится, он отправился в сторону кинотеатра «Ударник», где и был избит сотрудниками полиции.
Это было 7 часов 20 минут, когда цепь полицейских налетела на невооруженную цепь демонстрантов и стала их избивать дубинками, руками, ногами. Но я как раз оказался в самом первом ряду. Мне дубинкой разбили голову. Рядом был Илья Яшин и Илья Пономарев, которые сказали: «Ой, тебя надо к врачу». Они взяли меня под руки и отвели в скорую. И скорая сказала: «Надо шить голову, повезем тебя в больницу». От меня и отвезли в больницу в Сокольник. Я был такой не самым избитым среди людей, которые были в 6 мая на Болотной. Но тот факт, что я попал в скорую, а потом в больницу, и из больницы я вышел со справкой, и я прошел по всем сводкам, да, как человек, который заявил, что был избит полицейскими, только это дает мне право каким-то образом пытаться обжаловать действия полиции.
А обжаловать действия полиции Виктор Захаров пытается уже больше года. В июне 2012-го он написал заявление в Следственный комитет с просьбой заняться его делом. Сначала следователи действительно пытались разобраться в том, что произошло на Болотной площади, говорит Виктор Захаров. Однако в августе дело передали другому следователю, который объединил заявление Виктора Захарова с заявлениями от других граждан, в том числе от Алексея Навального, Сергея Удальцова, Льва Пономарева, и пришел к выводу, что нет оснований для возбуждения уголовного дела, поясняет Виктор Захаров.
Будем конкретными. Меня не интересует, что там делал Навальный, Удальцов, Пономарев. У меня очень простой вопрос. Я шел без оружия, законный митинг, в разрешенное время, нанесли побои, разбили голову. Я хочу расследовать этого дела. Нужно это смешать со всеми остальными обстоятельствами и сказать всем отказать, потому что нарушений закона на Болотной площади 6 мая со стороны полиции не было. Мое заявление попало в начало второе управление по расследованию особо важных дел и преступлений против государства. Я очень удивился его названию, но мне объяснили, что преступление против государства — это как раз преступление, которое совершают сами полицейские. И там была лейтенант Русакова, которая очень четко, в соответствии с законом, начала заниматься моим делом. Она меня опросила, она сделала массу запросов, она сводила меня на медицинскую экспертизу. Но люди поняли, что она стала вести следственные действия, и следующим ее шагом будет опознание там полицейских, да, или еще что-то. У нее это дело забрали и передали следователю Смирнову, которого сделали таким козлом отпущения, свалили на него все заявления, которые он в течение года объединял. У всех разные истории. Навальный жалуется на то, что его незаконно задержали. Пономарев жалуется, что он получил много сообщений от людей, которые были... То есть у каждого своя история. Как это можно объединять? Ну, это, вы знаете, это как с болотным процессом. Давайте объединим 12 человек, все вот это вот размоем для того, чтобы никто ничего понять не мог, но зато сторона обвинения может делать все, что хочет.
Жалобу на отказ следователя Смирнова возбуждать дело Виктор Захаров подал 28 апреля 2013 года. По закону суд обязан рассмотреть подобное обращение в 5-дневный срок, однако заседание постоянно откладывали, говорит Виктор Захаров. 15 августа с четвертой попытки Замоскворецкий суд все-таки рассмотрел жалобу Виктора Захарова.
Я уже в который раз убеждаюсь, что прокурором в нашей стране может быть любой человек, который может заучить две строчки. Мы в течение часа говорили, рассказывали судье, что мне нанесли побои. Следователь Смирнов в течение года не следовал ничего, не предпринял никаких попыток разыскать этих полицейских, не спросил у меня фотографии этих полицейских, которые у меня были, и о чем я ему говорил. Никаких следственных действий не было. Более того, даже в самом документе, в результирующей части, он не написал, что Захарову отказано возбуждение. То есть масса нарушений. Вот все подробно мы судье об этом говорили. Прокурор встал и сказал, мнение стороны там, защиты необоснованное, доводы следствия законные и точка.
16 августа судья вынесла решение. Действия следователя Смирнова признаны законными. Оснований для возбуждения уголовного дела нет. Адвокаты Виктора Захарова намерены обжаловать постановление суда и добиваться того, чтобы он был признан потерпевшим по делу о событиях на Болотной площади 6 мая. Согласно материалам дела, которое сейчас рассматривается в Московском городском суде в отношении 12 человек, потерпевшими по событиям 6 мая признаны 77 человек, и практически все из них представители полиции, уверяют адвокаты. Представители комитета 6 мая, который помогает фигурантам болотного дела, выступили с петицией в поддержку обвиняемых. Заявление адресовано властям России. Подписать его может любой желающий. Авторы документа просят обеспечить 12 подсудимым надлежащие условия содержания и питания, а также возможность получать квалифицированную юридическую помощь. Вот что поясняет один из авторов петиции, общественный защитник подсудимого Андрея Барабанова Сергей Шаров-Делане.
Самая ключевая беда, с которой мы сейчас сталкиваемся, это то, что суд создает серьезные препятствия для получения подсудимыми квалифицированной помощи со стороны адвокатов и защитников. Это условия их содержания прямо в самом зале суда. Это стакан стеклянный, особенно в новом зале. Мы вынуждены разговаривать через такие щели. Бог бы с ними, со щелями, если бы при этом сохранялась конфиденциальность нашего общения. Все, что мы говорим, прекрасно слышно в зале суда. Второй момент, который отмечен в нашем заявлении, это нарушение режима дня. Всякий человек должен готовиться к заседаниям суда, и подсудимый тоже, и должен просто отдыхать, чтобы быть, ну, в дееспособном состоянии. Реальность такова, их 6 часов поднимают, несколько часов на сборке, это такой стакан, ну, помещение, куда собирают всех подсудимых, которые собираются разводить по судам. Везут в суд, потом судебное заседание, а после опять сборки в суде, автозак, сборка в СИЗО, и только после этого они оказываются в камере. Сами по себе эти сборки – это чудовищное место. 1.5 на 1.5 метра при плохим освещением, где ты не можешь читать, то есть готовиться заседать. Например, понедельник этой недели, судебное заседание закончилось 4:30, они оказались в камере 00:30.
Вы обращайтесь к властям России. Какие действия и в чем исполнение убедят вас в том, что требования петиции выполнены?
Не полностью все зависит от судьи Никишина. Автозаками она не распоряжает. Но на это есть, соответственно, синовские службы конвоя. С другой стороны, судья Никишина может... Помещение зала суда вполне позволяет разместить подсудимых на тех скамьях, которые предназначены для присяжных, где мы сможем с ними спокойно общаться. Нам ведь нужна не отписка, нам нужно реальное изменение положения. С какой стороны будет там давление на суд, на принятие решения судьей, может быть, от Верховного суда будет, может, от городского суда будут соответствующие указания, на службу конвоя, наверное, от СИНа. Нам безразлично, нам важен результат, полученный фактически.
Сергей Шаров-Делане добавил, что подсудимые наконец-то получили свидание с родственниками. До этого судья Наталья Никишина, председательствующая на процессе, говорила, что свидания будут возможны только после допроса подсудимых, что, по оценкам защитников, произойдет не скоро. Пока в деле сторона обвинения предоставляет доказательства, которые, по мнению адвокатов, фактически свидетельствуют о невиновности их подзащитных. Сейчас на скамье подсудимых 12 участников акции на Болотной площади 6 мая 2012 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Рассмотрение жалоб региональной общественной организации «Горячая линия» и фондов в защиту прав заключенных перенесено на 4 сентября. Руководитель организации Лев Пономарев пытается обжаловать штрафы за отказ предоставить документы для прокурорской проверки. На сегодняшнем заседании в Мещанском районном суде Москвы судья удовлетворил ходатайство защиты Пономарева о предоставлении прокуратуры в полном объеме прокурорского задания, по которому проводили проводились все проверки некоммерческих организаций. Напомню, в Конституционный суд России была подана первая жалоба на закон об НКО, а Пермскому центру «Грани» удалось отстоять право не регистрироваться в качестве иностранного агента. О судебных делах некоммерческих организаций в России рассказывает Ольга Курачева.
Фонд «Костромской центр поддержки общественных инициатив» на этой неделе подал жалобу на закон об НКО в Конституционный суд. В конце мая мировой суд в Костроме признал организацию иностранным агентом. Фонд был оштрафован на 300 тысяч рублей, его исполнительный директор Александр Замарянов на 100 тысяч. После того, как районный суд отклонил апелляцию Костромского центра поддержки общественных инициатив и признал законным решение суда первой инстанции, организация решила обратиться в Конституционный суд, рассказывает Александр Замарянов.
Обратились в Конституционный суд исключительно потому, что мы не считаем это решение законным, мы считаем его незаконным и будем отстаивать дальше. К сожалению, вы знаете, что штрафы нам сейчас придется выплачивать, но если бы мы не предпринимали каких-либо дальнейших действий по нашей борьбе, тем самым мы бы показали, что мы сдались. А мы не сдаемся, борьбу мы собираемся продолжать и решили выбрать для этого именно Конституционный суд, потому что мы считаем, что закон об иностранных агентах, в том числе, носит дискриминирующий характер. Почему человек должен называть себя иностранным агентом, если он гражданин Российской Федерации? Это явно дискриминационный характер, на мой взгляд. И поэтому мы решили продолжать дальше и отстаивать это в Конституционном суде, чтобы суд рассмотрел вообще этот закон на соответствие Конституции Российской Федерации. И мы боремся дальше и будем продолжать нашу борьбу дальше. Если Конституционный суд примет опять же негативное решение, чего мы не исключаем, потому что мы уже убедились в предыдущих инстанциях, что у нас с судами происходит, то мы готовы идти вплоть до Европейского суда.
Пермскому центру гражданского анализа и независимых исследований удалось отстоять в суде право не регистрироваться в реестре иностранных агентов. Районный суд признал законным отказ мирового суда удовлетворить требования прокуратуры о признании организации иностранным агентом. Директор центра «Грани» Светлана Маковецкая говорит, что было заметно, что и мировой суд, и районный отнеслись к процессу как к юридическому, а не как к политическому.
Судья Дмитрий Вяткин очень внимательно и скрупулезно слушал обе стороны, внимательно изучал документы и вообще совершил, по-моему, достаточно героический акт, потому что за полтора часа, которые он отвел себе на изготовление решения, он его изготовил в полном объеме. То есть у нас прямо в день суда было решение на руках. Совершенно понятно, что он отнесся к этому не как к политическому процессу, а как к юридическому, а профессионально рассматривал доводы сторон. И мне кажется, что да, мы получили почти хрестоматийный такой процесс второй инстанции. Но самым замечательным, конечно, был процесс первый, который вела Марина Якутова, это предыдущий вот июльский, когда неожиданно для себя мы получили реально состязательный судебный процесс. Как уж его организовала судья, для меня загадка, но она именно смогла это сделать, где обе стороны совершенно содержательно излагали свои позиции, судья задавала очень, я бы сказала, правильно понятные вопросы, пытаясь максимально прояснить позиции сторон, и потом точно так же вынесла не политическое, а правовое решение.
По закону об НКО независимые некоммерческие организации, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью, должны регистрироваться в качестве иностранных агентов. Юристы, представляющие в судах интересы НКО, отмечают, что закон специально сформулирован таким образом, чтобы любую деятельность можно было назвать политической. По мнению Светланы Маковецкой, к решениям судов в пользу центра «Грани» могли привести несколько разных факторов.
С одной стороны, по-моему, мы попали в окно возможностей. Мы нигде не демонстрировали такую жесткую в нашей информационной кампании позицию, связанную с тем, что мы жертвы, против нас идет дикие репрессии, продажный суд мы ожидаем и так далее, и так далее. И судьи поэтому в результате решали профессионально, они делали вынужденный выбор между карбонариями и державниками. Это вот с одной стороны. Вторая вещь. Мне кажется, что тут это проблема самого, как работала прокуратура по этому поводу. Ведь проблема заключается в том, что закон, я сейчас даже не говорю про его содержание, он просто плохо юридически сделан. И, соответственно, прокуратура во всех регионах работала, что называется, кто в лес, а кто за рыбой. То, что они писали, и то, что называлось политической деятельностью, любому юристу со стороны казалось вещью, из которой нитки торчат в разные стороны просто. Это очень странный подход был. И поэтому я думаю, что у судей была возможность выступить в данном случае профессионалами и поправить прокуратуру. Возможно, в этом была корпоративная составляющая какая-то. И, видимо, не было какого-то такого давления на суд, а с тем, чтобы принималось какое-то вот особое решение.
На этой неделе выиграть дело у прокуратуры смогла еще одна некоммерческая организация. Василий Островский районный суд Санкт-Петербурга отменил постановление мирового суда, оштрафовавшего на 300 тысяч рублей директора ЛГБТ-организации «Выход» Анну Анисимову. В ходе рассмотрения апелляции судья районного суда обратил внимание на то, что судья мирового суда при рассмотрении дела даже не установил события правонарушения самостоятельно, просто скопировав обвинение прокуратуры. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Египетское движение «Братья мусульмане» призывает своих сторонников вновь выйти на улицы Каира после двух дней кровопролитных столкновений, жертвами которых, по данным властей, стали более 620 человек, в основном это гражданские лица. Исламисты призывают провести сегодня «Пятницу гнева». В четверг президент США Барак Обама осудил действия египетских властей, которые привели к гибели людей, и призвал их уважать гражданские права египтян, в то время как президент США объявил об отмене американо-египетских военных маневров, запланированных на сентябрь. Он отказался поддержать какую-либо сторону конфликта. Многие американские комментаторы призывают Белый дом занять более ясную позицию. Слово моему коллеге Юрию Жигалкину.
Тон заявления президента, сделанного на следующий день после гибели сотен людей, был сдержанным. Президент Обама осудил действия Временного правительства Египта, насилие против гражданского населения, он осудил внесудебные аресты сторонников смещенного президента, но прямо не выразил поддержки ни одной из сторон. Обама призвал египтян протестовать мирно и заявил о том, что Соединенные Штаты выступают против военного положения, введенного египетскими властями. Америка не может определить будущее Египта, это задача граждан страны. «Мы не принимаем сторону какой-либо политической партии или политической фигуры», — заявил президент Обама. «Я знаю, что для многих в Египте соблазнительно винить Соединенные Штаты, Запад или другие посторонние силы за внутренние проблемы. Нас обвиняли сторонники Мурси, нас обвиняла другая сторона в том, что мы поддерживаем Мурси, но такой подход не поможет египтянам добиться будущего, которого они заслуживают». Попытка президента США занять сбалансированную позицию вызвала осуждение со стороны Временного египетского руководства, которое в своем заявлении объявило о том, что президент Соединенных Штатов не руководствуется фактами, а такая позиция Вашингтона, по словам египетских властей, лишь укрепит и поощрит к действиям группы, провоцирующие насилие. Позже стало известно, что внутренним войскам отдан приказ открывать огонь на поражение для защиты от атак государственные учреждения и церкви. Усугубление конфликта тревожит американских наблюдателей. Никогда со времени заключения египетско-израильского мирного соглашения почти 35 лет назад и последовавшего за ним тесного американо-египетского военного сотрудничества ситуация в Египте не выглядела столь непредсказуемой и влияние Вашингтона в Каире столь незначительным. Некоторые американские эксперты считают, что Белый дом совершил стратегические просчеты. «Я думаю, что мы упустили возможность полтора месяца назад после смещения Мохаммеда Мурси», говорит в интервью CNN бывший заместитель госсекретаря Пи.Джей Краули. «Мы должны были квалифицировать ситуацию как военный переворот. На мой взгляд, мы должны были прекратить оказывать Египту военную помощь. Этого требуют наши законы. Мы могли сказать египетским генералам, как только вы вернете власть гражданским лицам, мы восстановим финансирование вашей армии». Собеседник «Радио Свобода» Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, считает, что, так сказать, хорошего выбора у Белого дома нет. «Проблема заключается в том, что мы, объективно говоря, оказались на стороне нынешнего режима. Мы можем лишь надеяться на то, что нам удастся подтолкнуть его к демократизации. Но в глазах Ближнего Востока, да и всего мира, мы будем выглядеть союзником антидемократических сил». Ирония заключается в том, что Каир был местом, где новый американский президент Барак Обама выступил с речью, в которой он пообещал открыть новую эру в американской внешней политике. А какой, как вы считаете, выбор остается сейчас у Соединенных Штатов? Если администрация Обамы действует сейчас в классическом стиле реальной политики, поддерживая режим, который, как она считает, способен обеспечить стабильность в стране и регионе, то такая стратегия имеет право на жизнь. Но меня лично беспокоит то, что Белый дом не хочет признать это, сделать откровенный политический выбор и следовать такой стратегии. В действительности американская администрация поддерживает военные власти и говорит о необходимости проведения выборов. Но едва ли можно рассчитывать, что братья-мусульмане захотят принять участие в таком политическом процессе. А что произойдет, если они опять возьмут верх на выборах? Иными словами, сейчас трудно представить, как эта ситуация может разрешиться. трудно разглядеть нормальный исход этого кризиса. Такое ощущение, что ситуация достигла точки, откуда она, скорее всего, будет развиваться по сирийскому сценарию, говорит Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. Бывший посол США в ООН Джон Болтон подчеркивает проблему, с которой столкнулся Белый дом. Наша задача в данной ситуации заключается в определении того, что в интересах Соединенных Штатов. На мой взгляд, в наших интересах, во-первых, поддержка египетского правительства, которое будет привержено выполнению Кэмп-Дэвидского соглашения между Египтом и Израилем. Этот мирный договор обеспечил стабильность в регионе в течение нескольких десятилетий. Я сомневаюсь, что это соглашение устоит, если у власти в Египте окажутся братья-мусульмане. Они уничтожили президента Садата, подписавшего это соглашение, они выступали против соглашения 3 с лишним десятилетия. Во-вторых, нам и миру необходима стабильность в зоне Суэцкого канала. Если в результате нестабильности возникнет угроза судоходству, серьезные последствия этого ощутит и Европа, и Соединенные Штаты. Серьезнейшие потери понесет Египет. Ведущие американские газеты дают свои советы Белому дому. Wall Street Journal считает, что Вашингтон все еще способен подтолкнуть египетских генералов в демократическом направлении, убедив их сделать ставку на политический процесс, а не авторитарные меры. New York Times предоставила слово министру планирования в правительстве Мохаммеда Мурси, который призывает Соединенные Штаты потребовать от египетских генералов возвращения к власти смещенного президента-исламиста.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В Египте эвакуируют иностранных туристов. Российских туристов, по разным данным, там сейчас от 40 до 60 тысяч. И сегодня утром, между тем, на курорт Египта отправились последние самолеты с российскими туристами. В середине дня стало известно, что туристический поток из России в Египет полностью остановлен из-за политических столкновений и непредсказуемой ситуации в этой стране. Потери российских туроператоров в этой связи оцениваются в 150 миллионов долларов. Впервые политические процессы и связанная с ними волна насилия затронула курортные зоны. В Хургаде уже есть погибшие. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, пресс-секретарь Российского союза туроператоров Ирина Тюрина.
В 2011 году, когда была Жасминова революция, на курортах никаких стычек не было вообще. Конечно, эта история в Хургаде, и даже гибель, пусть случайная, человека, она, конечно, не дает гарантии, что эти ребята в следующий раз не столкнутся где-нибудь еще, ближе там, к отелю и так далее. Для туристов опасна ситуация потенциально, потому что сейчас на курортах ничего не происходит, и там все тихо и спокойно, и люди даже в Хургаде, в Шарме не вводились комендантский час, и сегодня в Хургаде снова проводятся все экскурсии, которые были вчера отменены, включая морские. Народ гуляет, и в том числе и за пределами отелей, и на предложение туроператоров, нет ли желающих улететь раньше времени, с курортов желающих таких нет.
Сколько сейчас российских туристов примерно в Египте?
Ну, по предварительным оценкам, от 40 до 60 тысяч.
И в основном это Шарм-эль-Шейх и Хургада, да?
Да, да, в основном эти два курорта.
А какие-то рекомендации ваш союз или российские власти дают тем, кто собирается ехать сейчас в Египет?
Ну, во-первых, рекомендовано воздержаться от поездок в Египет, и туроператоры вынуждены людям об этом сообщать, то есть они обязаны это делать, и стараются переориентировать людей на другие направления. Но те, кто уже купили туры, их, конечно, информируют о том, что происходит в Египте, но знаете, насколько это на них действует? Вот сегодня, например, у одного оператора на рейс из Москвы в Египет не явилось 2 человека, а на рейс из Ростова в Египет не явилось 3 человека. То есть самолеты улетели полные. Но многие аннулируют туры, а бронировки новые снизились. Вот за вчерашний день в 8 раз снизилось бронирование на Египет.
Это речь идет о сентябре уже, да?
Ну, а в сентябре или ближайшие туры, это же безвизовое направление. Ну, просто вот, допустим, 14 числа на конкретное время поступило там 1300 заявок, а 15 числа на это же время поступило 150 заявок, ну, примерно.
Финансовые потери, очевидно, ожидают какие-то турагентства, которые специализируются исключительно на Египте, верно я понимаю?
Ну, ожидают, естественно. Это огромные суммы, если еще особенно учесть, что туроператоры такие же суммы уже потеряли в 2011 году, и никто их не возместил, сейчас им грозят ровно такие же потери. Это сотни миллионов долларов, ну, совокупно. У каждого туроператора крупного по Египту сейчас продано туров вперед на 12-15 миллионов долларов. Как вы думаете, возможно такие деньги возместить, тем более быстро? Нет, конечно.
А вот опыт 2011 года для туристических операторов, для туриндустрии в этом отношении был горьким, да? То есть никто денег деньги не вернул, и даже попыток не было. И агентство просто неоткуда взять их потом.
Туристам деньги возвращали, но просто, во-первых, все эти траты в основном ложились на туроператоров, хотя в составе турпакета есть деньги и отелей, и авиаперевозчиков. Но возвращал все туроператор. И мало кому удалось договориться с партнерами, чтобы это не то, что там деньги вернули, а хотя бы зачли там в дальнейшей деятельности. Деньги туристам операторы обязаны возвращать по суду. И они это делали. Если могли, предлагали другие направления. Если могли, возвращали деньги там при наличии в досудебном порядке. Но если человек не желал там ничего ждать и требовал, то по закону туроператоры могли отправить его в суд, и, соответственно, это было еще дольше, чем просто дождаться, пока туроператор заплатит.
По итогам 2011 года предложения египетских курортов сократились на российском рынке, или в 2012 году все вернулось к 2010 году?
В 2012 году не вернулось, и в 2013 году к уровню 2010 года еще не вернулось, но практически почти вернулось. Если бы не вот эти вот новые проблемы, то в этом году турпоток в Египет бы восстановился по сравнению на уровне благополучного 2010 года. Но не восстановится теперь, конечно, он снова рухнул.
И есть какие-то прогнозы или что вам опыт говорит? Это означает, что в Египет станут в целом ездить меньше или не значит?
Если сейчас останавливаются продажи в Египет, то, естественно, станут ездить меньше. Вот у прошлого событий вот Жасминовой революции Египет фактически закрылся где-то в первой декаде, в начале второй декады февраля для туристов. Их всех оттуда вывезли просто. И открылся он только 1 апреля. И вот смотрите, 1 апреля 2011 года, и даже в 2013 году он еще не восстановился полностью, этот турпоток. Соответственно, если так же будут развиваться события, то через 2 недели в Египте не останется русских туристов, и сколько потом еще это направление будет заново восстанавливаться, это большой вопрос. Конечно, это колоссальные потери для туроператоров.
Ирина, если, не дай бог, дойдет до эвакуации российских туристов, как эта система работает? Кто это делает и кто несет издержки за это дело?
В 2011 году все это свалилось на туроператоров. Они возили собственными рейсами всех туристов из Египта. Хотя, по идее, это должно делать МЧС, потому что это связано не с обязанностями туроператора, а с политической ситуацией в стране. Сейчас об эвакуации пока речь не идет, но о ней не шла речь. В 2011 году, тем не менее, она состоялась. Туроператоры тоже задают этот вопрос. А если все-таки эвакуация, то опять кто этим будет заниматься? Пока ответа нет. Боюсь, что все свалится на туроператоров.
И какие-то совместные действия туриндустрии по отношению к государству, чтобы оно каким-то образом учитывало такие ситуации, возможно или нет?
Ну, возможно. Ну что, вчера было совещание в Ростуризме, все эти слова были сказаны, что сколько можно заваливать на туроператоров и так далее. Будет ли принято какое-то решение, кто будет реально заниматься эвакуацией, подключит ли МЧС, сейчас пока сказать сложно. Мы вообще надеемся, что до этого дела не дойдет.
Есть такая байка, а может быть и не байка, о том, что вот российский турист, он такой, он свои деньги заплатил, и он поедет, что бы то ни стало, какая бы война там ни происходила. И об этом пишут каждый раз, когда где бы то ни было возникают такого рода проблемы. Как профессионал, можете вы сказать, меняется это отношение туристов к окружающей их политической действительности? Более они склонны отказываться от этого или учитывать возможные политические риски? Или ситуация по-прежнему такая, как была?
Возникает, знаете, это касается, кстати, не только русских туристов, возникает некоторый эффект привыкания в мире, когда все время где-то что-то происходит. То есть народ привыкает жить в опасности. Теракты, войны, там какие-то бесконечные происшествия, катаклизмы, в последнее время их очень много. Российский рынок реагирует на это далеко не первым по-прежнему. То есть, допустим, европейцы пугливые, они сразу откуда-нибудь уезжают или отказываются ехать. Россияне ждут до последнего. Но, конечно, рано или поздно наступает психологическая реакция, и они начинают отказываться от поездок. Но не самые пугливые по-прежнему остаются. В общем, передовики в этом смысле.
С пресс-секретарем Российского союза туроператоров Ириной Тюриной беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Год назад Ульяновск привлекал к себе внимание акциями протеста левых сил против перевалочного пункта НАТО, который планировалось развернуть на территории аэропорта Ульяновск-Восточный для обратного транзита невоенных грузов из Афганистана в Европу. Сегодня же новостью является то, что НАТО, похоже, отказалось от этого транзитного маршрута из-за его дороговизны. В ситуации разбирался ульяновский корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
С месяц назад экономист Михаил Делягин разместил на своем сайте информацию о том, что по непроверенным сообщениям ночью дорога к аэропорту Ульяновск-Восточный блокируется полицейскими. Подъезжает поезд, из прилетевших натовских самолетов грузы перегружаются на фуры и затем в вагоны. Грузы не досматриваются, что теоретически позволяет перевозить все, что угодно, от оружия до наркотиков, написал Делягин. Несколько дней назад эта информация дошла до ульяновского губернатора Сергея Морозова. Он с гневом ее опроверг, назвав это сообщение клеветой и моральным уродством, и отругал подчиненных за то, что они не выступили с официальным комментарием. Ранее Морозов поддержал создание перевалочного пункта НАТО в Ульяновске, сказав, что проект выгоден области. Он создаст тысячи новых рабочих мест, даст толчок в развитии международного аэропорта, даст работу авиакомпании «Волга-Днепр», которая удвоит налоговые отчисления. Теперь оказывается, что натовские структуры не спешат подписывать договоры о переброске грузов с российскими авиакомпаниями. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в штаб-квартире НАТО пишет, что российские компании завышают цены. Ульяновский политолог Николай Васин считает желание побольше заработать на коммерческом проекте с участием международных сил НАТО главной причиной того, что проект оказался невостребованным.
В тот период у них была достаточно серьезная ситуация, ведь через Пакистан транспортировка грузов фактически была остановлена. У них действовал только северный маршрут снабжения группировки. Поэтому они были в безвыходном положении, были готовы согласиться на все. Потом Пакистан разрешил по южному маршруту обеспечивать эту группировку.
Год назад стоимость переброски одного натовского контейнера из Афганистана оценивали в сумму от 5 до 19 тысяч долларов. Причем власти России изначально настаивали, чтобы транзит обслуживали только российские перевозчики. Сегодня дипломатический источник «Коммерсанта» говорит, что транспортировка одного контейнера через Ульяновск-Восточный обойдется в 50 тысяч евро, а через узбекский «Термез» в 30 тысяч евро. Руководитель пресс-службы компании «Волга-Днепр» Татьяна Раджабова не понимает, откуда взялись эти цифры, поскольку цена переброски зависит от характера груза. Кроме того, тендер с участием транспортных авиакомпаний так и не состоялся.
Все основные параметры по деньгам, по политике, это в МИДе надо запрашивать. Да, мы были готовы принимать участие, но тендера так и не было. Причина в том, что была открыта граница пакистанская. Она дешевле, конечно же. И дело не в том, что мы какую-то цену предлагали. Мы не могли никакую цену предложить, потому что все равно условия тендера формировались бы на основе государственных параметров.
Парком тяжелых транспортных самолетов в России обладают компании «Волга-Днепр», «Полет» и 224-й летный отряд Минобороны. Татьяна Раджабова говорит, что у ее компании были хорошие шансы на победу в тендере.
Мы осуществляем эти перевозки очень давно. У нас есть и оборудование, и эти маршруты отработаны. Мы летаем в Афганистан давно, выполняем эти рейсы ежегодно. И перебрасывали и для нужд ООН, и для миротворческих нужд нелетальные грузы по линии ООН, гуманитарку, технику для Красного Креста.
Во главе прошлогодних протестов против так называемой базы НАТО в Ульяновске стояла партия КПРФ. Лидер ульяновских коммунистов Александр Кругликов высказывает свои версии о том, почему проект воздушного транзита натовских грузов не получил развития.
Первое – это несусветная жадность наших чиновников, которые действительно заломили цены выше тех, на которые оказались ориентированы наши среднеазиатские друзья. Американцы умеют считать деньги ровно так же, как и все прочие их союзники. Второй фактор – мы знаем, что, несмотря на то, что здесь река, и железная дорога, воздушный мост – все это есть, но инфраструктура недостаточно развита. Железная дорога от Ульяновска до Инзы, до Димитрограда и так далее не электрифицирована, и посуществует однопутка. Третье, конечно, это недовольство широких общественных масс развертыванием вот этой площадки подскока, как они говорили.
Сегодня международные силы содействия безопасности имеют возможность вывозить свои грузы из Афганистана наземным путем через Пакистан, по железной дороге через Узбекистан или через Киргизию и далее Грузию, или воздушным путем через Ульяновск. В НАТО надеются, что несколько вариантов транзита позволят сделать передислокацию более гибкой и помочь поможет найти наилучшие соотношения цены и качества. Участники ульяновских интернет-форумов язвят по поводу того, что деньги НАТО прошли мимо Ульяновска. Профукали халявные денежки. Большое спасибо идиотам-протестантам. Имеются в виду организаторы антинатовских протестов. А другой комментарий гласит: «Тут вам не там. Привыкли уже свой народ обдирать тарифами. А тут обломчик вышел. Оказалось, что в НАТО деньги считать умеют». Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Сегодня Всемирный день защиты бездомных животных. В России проблема контроля бездомных кошек и собак стоит довольно остро. В преддверии зимних Олимпийских игр власти Сочи еще весной озаботились зачисткой города от бездомных животных. Был объявлен тендер на отлов, подбор и утилизацию безнадзорных кошек и собак. После прошедших акций протеста мэр Сочи заявил о плане создания специального приюта для животных. Однако до сегодняшнего дня это так и не произошло. Большой проблемой во многих регионах России является использование для контроля над бездомными животными сильно действующего яда аделин. Местные власти заключают договоры с подрядчиками, которые отстреливают уличных собак и кошек из пневматических винтовок, заряженных ядом, от которого животные погибают в течение 15-20 минут в ужасных мучениях. За последние несколько лет, благодаря усилиям зоозащитников, использование аделина в подобных целях было запрещено в нескольких российских городах. В Хабаровске такое решение было принято в мае этого года по рекомендации местного управления ветеринарии. В некоторых городах решение о запрете аделина принял суд после обращения природозащитных организаций и отдельных активистов. Однако подобные судебные решения не всегда являются гарантией того, что убийство безнадзорных животных ампулами с ядом действительно будет остановлено. Иск зоозащитницы Натальи Локотоши из подмосковного Дмитрова был удовлетворен Московским областным судом в феврале этого года, но мучительные смерти животных от аделина в Дмитрове продолжаются. С Натальей Локотош беседовал наш научный обозреватель Сергей Добрынин.
Я считаю, что мы в исковом заявлении полностью доказали, что Дмитровская администрация превышает полномочия, вообще превышает полномочия, заключая какие-либо договора на поддержание численности безнадзорных животных. Мы в исковом заявлении это полностью, я считаю, доказали, но суд не учел этого внимания, потому что на момент суда, естественно, договор прекратил свое действие. Как бы некого судить. То, что произошло, ну, произошло и произошло. То, что мы выиграли суд по части применения такого курароподобного препарата, как аделин.
Этот яд, это средство аделин супер, кажется, называется, да?
Их несколько препаратов похожих. Это аделин, аделин супер и дитилин, который применяется. Это медицинские препараты, по большому счету, медицинские и ветеринарные препараты. Но они применяются совсем для других целей. То, что животное умирает, очень тяжело. У него сворачиваются легкие у животного. Ну, это никого вообще не интересует. Внешне это выглядит, конечно, очень приглядно. Ну, животное упало. Они это называют «уснуло». То, что животное умирает от удушья в полном сознании, это никого не интересует. Мало того, мы в исковом заявлении мы говорим, что это социально опасно. Потому что вот я на суде спрашиваю, а почему не стреляют из огня? Ну, просто из автомата. Вышли бы и постреляли среди города. Этого же не происходит? Не происходит. Почему? А потому что это могут попасть в человека. Я говорю, а если дитилином попадут в человека, что будет? Ну, не попали же, ответ.
Наталья, скажите, а в принципе отстрел бездомных животных, он законен?
Нет.
Животных обязаны забирать в приют, в питомники, правильно?
Приюты, которых не существует. Закон федеральный, то есть должно быть, что животное отлавливается, и в течение полугода у нас законодательство приравнивает животных к вещи. То есть это потерявшая и потерянная вещь, которую нужно поймать, полгода содержать, и через полгода это становится собственностью муниципалитета. Но опять-таки не сказано, вот в законе не сказано, что после того, как это будет собственность муниципалитета, эта вещь будет станет собственностью муниципалитета, что с ней должно происходить. Дыра в законе.
Но так или иначе, отстреливать аделином или какими-то другими методами, просто убивать собак бездомных и кошек, это противозаконно. И вы именно, вы именно к этому апеллировали, когда подавали иск в суд?
Конечно, именно к этому апеллировали, что должен происходить именно отлов животных. Конечно, мое мнение и мнение любого зоозащитника, любого волонтера, что, конечно, бездомных животных, безнадзорных не должно быть. Но опять-таки, вот я говорю, это огромная проблема. потому что огромная вот задача. Потому что если мы сейчас уберем всех бездомных, представим себе, что мы убрали всех безнадзорных животных с улиц и оставили вот ту утилизацию бытовых отходов, какая есть, мы получим огромную вспышку того же бешенства от крыс и мышей, плюс лептоспироз, а кошки и собаки являются естественным барьером на пути этой инфекции к человеку.
Вы выиграли дело в Мособлсуде, это было в феврале 2013 года, но к тому моменту срок договора уже истек с компанией Дмитровское благоустройство.
Поэтому только вот в части применения аделина.
Но и после этого они снова заключили договор с другой компанией, вы называли...
С другой компанией, и точно так же прекрасно отстреливают собак аделином.
То есть, Наталья, решение суда касалось не применения аделина в принципе, оно касалось именно договора с этой компанией, которую вы применяли, правильно я понимаю?
Да. Каждой компании ловите за руку, тащить ее в суд, ей скажут, нельзя больше этого делать. Компания идет, перерегистрируется на другую фамилию и снова заключает договор с Дмитровской администрацией.
Например, в Екатеринбурге, Уфе, Оренбурге, Хабаровске, ну, в разное время, начиная с 2010 года и заканчивая 2013, были приняты решения суда в принципе о запрете использования аделина для отстрела бездомных животных.
В нашем определении такого нету. Касается именно Дмитровского благоустройства и что они незаконно применили аделин. Все. Даже не поднимается вопрос о том, что это жестокое обращение с животным. Под Дмитровым есть небольшой поселок городского типа, в котором застрелили, просто вот мужчина гулял с собакой и с ребенком. Просто подъехали, я предполагаю, что это то же самое ИП либо Бочаров, либо Михайлов, потому что вот именно они вот по свидетельству зоозащитников, это они могут так вот действовать, просто на глазах у хозяев подойти и застрелить собаку.
То есть она даже не была бездомная, она была домашней собакой?
Она была домашней, да, она гуляла с хозяином. С хозяином и с ребенком. Вот они втроем пошли гулять.
С Натальей Локотош беседовал Сергей Добрынин. В Праге проходит ЛГБТ-фестиваль «Праг Прайд», который завершится в конце этой недели карнавальным шествием по центру города. Несмотря на то, что пражский ЛГБТ-фестиваль – это в основном культурные мероприятия, выставки, показы кинофильмов и театральных представлений, объединенных темой однополых отношений, в Чехии считают важным говорить и о положении, в котором оказалось ЛГБТ-сообщество в России. Подробнее Александр Вагнер.
12 августа одно из зданий посольства США в Праге за счет световой подсветки окрасилось в цвета радуги. Таким его можно будет увидеть всю неделю, до окончания одного из самых молодых в Европе ЛГБТ-фестивалей «Prague Pride», который проводится уже в третий раз. Посольство символически поддержало фестиваль, поскольку его почетным гостем стал конгрессмен США Дэвид Чичелине, в прошлом первый открытый гей, ставший мэром американского города. Он был участником дискуссии, посвященной каминг-ауту, публичному заявлению о гомосексуальности. Каминг-аут – главная тема Prague Pride в этом году. Особенно важно, когда о своей половой и сексуальной ориентации говорит политик, считает один из организаторов пражского фестиваля Чеслав Валек.
Когда мы размышляли над тем, как лучше всего представить тему каминг-аута, то начали думать о тех областях, где это наиболее заметно. Политика, наряду со спортом, тема особенно для нас важная, ведь среди чешских политиков нет ни одного представителя ЛГБТ-сообщества. Было решено организовать круглый стол, на который пригласили тех, кто совершил каминг-аут и до сих пор занимается публичной деятельностью. В Прагу приехали конгрессмены США Дэвид Чичелине и депутаты Марк Ферхоен, избранный в парламент Голландии, и Майк Фрир, член британского парламента. Все эти люди вступали в политику как открытые геи. Поскольку они совершили каминг-аут в молодом возрасте, то, вступая в политику, не акцентировали на этом внимание, и оказалось, что для избирателей это тоже не было важным.
В данном случае мы все-таки говорим о политиках-геях, но гей-прайд поддерживают и чешские политики, не относящиеся к ЛГБТ-сообществу. В прошлом году даже удалось организовать дискуссию с участием кандидатов в президенты.
Что касается политической поддержки, то она двойственна. С одной стороны, нам очень помогает мэр Праги, а также глава администрации района, в котором проводятся главные мероприятия. Но с другой стороны, каждый год находятся политики, выступающие с критикой фестиваля. Что же касается дискуссии в прошлом году, то кандидаты в президенты согласились на встречу, потому что впервые речь шла о прямых выборах. И, конечно же, они были заинтересованы привлечь на свою сторону как можно большее количество избирателей. Когда мы рассылали приглашение на эту встречу, то подчеркивали, что будут обсуждаться не только права геев и лесбиянок, но и положение с правами человека в Чехии. В итоге на приглашение откликнулись проигравшие на выборах сенатор Иржи Динсбер и бывший премьер-министр Чехии Ян Фишер, а также действующий президент Милош Земан.
Вы присутствовали на этом обсуждении. Каково отношение президента Чехии к ЛГБТ-сообществу?
Президент тогда говорил, что не видит разницы в том, является ли человек геем или гетеросексуалом, но для него важно, как человек себя ведет. Кроме этого, он сказал, что поддержит внесение изменений в закон о регистрированном партнерстве, что позволило бы геям и лесбиянкам усыновить ребенка своего партнера. Сейчас это запрещено законодательством. Милош Земан не гомофоб, и мне кажется, что если бы ему предложили поддержать законодательные инициативы, помогающие установить равноправие, то он не был бы против.
За 2 недели до пражского гей-парада шествие геев и лесбиянок состоялось в Брайтоне. В этом году оно проводилось в поддержку российского ЛГБТ-сообщества. В Праге будут говорить о запрете гей-пропаганды в России?
Конечно, этой теме будет посвящена отдельная дискуссия, потому что ситуация в России угнетает представителей нашего сообщества во всем мире. Слышны голоса общественных организаций и отдельных людей во всех странах, где есть свобода слова. Я и все те, кто занимается организацией фестиваля, думали о том, чем можно помочь в данных обстоятельствах. Мне кажется, есть 2 пути. Один из них – это оказывать давление на наших политиков, особенно на Министерство иностранных дел, чтобы эта тема обсуждалась во время каждой встречи с российскими чиновниками и политиками. И это одна из причин, почему мы решили организовать дискуссию, чтобы о проблемах ЛГБТ-сообщества в России не забывали. Второй путь – это адресная помощь людям и организациям, которые столкнутся с необходимостью заплатить штраф за нарушение закона о гей-пропаганде.
По словам организатора Prague Pride Чеслава Валыка, о криминализации ЛГБТ-сообщества в России свидетельствует не только принятие закона о запрете гей-пропаганды, но и закона об иностранных агентах, поскольку он ограничивает деятельность общественных организаций, защищающих права геев и лесбиянок. Об этом и будут беседовать участники дискуссии «Законы Путина и криминализация гомосексуальности в России» 16 августа, накануне проведения гей-парада, в котором, как ожидается, примут участие представители ЛГБТ-сообщества со всей Европы. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В завершении программы «Время свободы» Берлин – европейский лидер по конфессиональному разнообразию. Более 100 общин из 250 принимает участие в проводимой в эту субботу уже во второй раз «Долгую ночь религии». Репортаж Юрия Векслера.
Эта формула «долгая ночь». Долгая ночь чего-то распространилась в конце 80-х годов, сначала в сфере музыки и литературы, но по-настоящему всеевропейски известной и популярной она стала после берлинской инициативы по проведению «Долгой ночи музеев» в 1997 году. Идея фестиваля «Одной ночи», презентации чего бы то ни было в ночь на воскресенье, на выходной день, оказалась привлекательной в самых разных сферах для многих инициаторов, нашедших, как показал опыт, свою ночную публику. Уже проводились «Долгая ночь театров», «Долгая ночь науки» с посещением до позднего вечера научных институтов и даже год назад «Долгая ночь пожарных команд» по случаю 140-летия пожарного дела в Тироле. И вот, наконец, появилась «Долгая ночь религии». Христианская церковь Германии, как католическая, так и протестантская, раньше всех подхватили тренд, проводя поначалу «Долгую ночь церквей», затем к ней присоединилась еврейская община с «Долгой ночью синагог», проводимой в рамках Берлинского фестиваля «Дней еврейской культуры». И вот год назад общая массовая презентация своих молельных домов и верований стала крупным событием городского культурного календаря. Возможность посетить в ночное время храмы незнакомых религий, например, помедитировать вместе с буддистами, оказалась для многих привлекательной. К тому же каждая участвующая община не просто открывает свои двери, а планирует на долгий вечер разнообразные, чаще концертные мероприятия, ведь одно из определений культуры возводит это понятие к культу, подразумевая к религиозному. Вот общины и представляют свой религиозный культ в культурной форме, в форме культуры. Интересно, что в первой долгой ночи религии главные христианские соборы Берлина не участвовали, по причине, как они объясняли, подготовки к проведению в почти то же самое время своей собственной долгой ночи церквей. Некоторые интерпретировали это дистанцирование как нежелание сравнения своей, как считают многие христиане, основной религии Германии с другими. Но вот уже во втором бдении толерантность оказалась сильнее, и теперь участвуют и они. Главный Берлинский собор «Берлинакдом» приглашает на вечернюю и после нее на концерт музыки Баха с солистами в сопровождении органа. Это одно из немногих платных мероприятий. Для самих же берлинцев «Долгая ночь религии» – уникальная и соблазнительная возможность войти, например, в полное в их воображении тайн, синагоги и мечети. О событии в целом рассказывает Хартмут Райн, уполномоченный правительства Берлина по делам церквей и религии. «Долгая ночь религии» – ее идея возникла во время проведения Берлинского диалога религий, форума, организованного правительством Берлина, Сенатом, в Красной Ратуше. На первой же встрече, в которой участвовали более 300 представителей разных конфессий, была предложена эта идея с целью демонстрации разнообразия религиозной жизни в Берлине и предоставления берлинцам возможности получить об этом информацию из первых рук и в наглядной форме. «Долгая ночь религии» – это образ транспарентности, толерантности и знакомства конфессий друг с другом. В этом году во время проведения первой ночи религии были представлены 64 религии и 70 молельных домов. На мероприятиях побывало 2000 посетителей. Это было признано успехом. В нынешнем же году и участников, и посетителей предполагается явно больше. И все же кого-то, возможно, останавливает нежелание быть агитированным к переходу в другую веру, страх перед миссионерством других конфессий. Этот страх можно понять, но я хочу всех, кто его испытывает, успокоить. Миссионерские задачи никто не намерен ставить. Главная задача – это поучиться чему-нибудь друг у друга, но еще важнее просто познакомиться друг с другом. Ведь есть так много интересных религиозных общин, мимо которых горожане ежедневно проходят, ничего о них не зная. Многие такие дома открывают вечер предшествующей ночи религии свои двери, и почему бы берлинцам не полюбопытствовать и не заглянуть на огонек? Проблемой, пожалуй, может стать как раз само разнообразие интересного и невозможность везде поспеть, но можно утешиться тем, что и в следующем году долгая ночь религии также состоится, и поэтому пропущенное и не увиденное в нынешнем году можно будет наверстать в следующем. То, что «Долгая ночь религии» родилась в Берлине, в Германии, в какой-то мере не случайно. Она вполне в духе притчи о перстне, которую Натан Мудрый рассказывает в очень популярной в Германии одноименной пьесе Лессинга. И немцам близка мысль притчи, что это Всевышний сам так устроил, чтобы существовало разнообразие религии. Говорит один из участников «Долгой ночи религии» Говинда Талер, представитель берлинской общины индуистов. Мы верим в Бога, мы готовим еду в честь Его, мы поем для Него, проводим церемонии. Но мы верим в Бога, присутствующего в каждом живом существе, включая человека, то есть в людях, животных, в матери природе вообще, и пытаемся с помощью нашей веры жить в гармонии с природой как целое. Бог бесконечен, и формы и способы поклонения Ему бесконечны, что мы и видим в различных религиях. Мы поклоняемся Вишну. Вишну – это одно из многочисленных имен Бога Кришну. С нашими гостями мы собираемся вместе петь традиционные индийские песни, мы будем читать фрагменты из священных текстов, расскажем о своей религии и будем готовы отвечать на любые вопросы, а потом снова будем петь. Пение, причем совместное пение любящих музыку и музицирование представителей разных религий, привело в прошлом году к рождению нескольких, можно сказать, межконфессиональных музыкальных номеров, которые были исполнены на церемонии открытия «Долгой ночи религии» в Красной Ратуше Берлина. Это сводный мини-хор представителей разных религиозных общин исполняет на открытии хасидскую попевку. А вот еще один номер – канон, в котором на одну и ту же мелодию поются приветствия на разных языках, в том числе еврейское «Шалом алейхем» и арабское «Салям алейкум». Шалом, 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 шалом. Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода» и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.